В заключение нашего собрания мы читаем из книги «Исход» с 19 главы, с 23 стиха и часть стихов с 20 главы. Книга «Исход», 19 глава. «И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон». А священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господу Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вонный день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы дымящиеся, и увидел то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Аминь. Мы сегодня размышляем на 13 и 14 стих. Не убивай, не прелюбодействуй. Братья и сестры, когда мы слышим эти слова, и вообще в целом Слово Божие, что оно производит в нашем сердце? Оно не возвращается тщетным, говорит Господь, и, конечно, что-то производит. Кого-то из нас оно ободряет, кого-то утешает, кого-то обличает, кого-то ведет к покаянию. Многообразие действия Слова Господня в нашей жизни. И если бы мы сегодня на самом деле навязали на руку и на наш лоб, и повесили эту коробочку, и ложась помнили, и вставая помнили, то, наверное, было бы определенное действие с одной стороны. Но мы слышали, что бы мы с вами не вешали и не пытались как бы отобразить, если нет самой внутренней жизни в Боге, невозможно исполнить эти заповеди. И мы даже не можем себе представить эту картину, если бы мы оказались на месте сейчас израильтян, вот так слыша этот голос Божий, видя и слыша происходящее, что было бы с нами, мы точно бы сказали, как они, и сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Это подлинно так, святость Божия, она не допускает ничего греховного. Она не допускает никакого сознательного греха, и невозможно нам сегодня здесь увидеть святого Бога. Если даже мы увидели новозаветные верующие, то мы тоже бы умерли. Мы умерли на самом деле физически. И мы, когда рассуждаем сегодня о 10 заповедях, данных Моисею, мы видим, что они имели цель предостеречь человека от греха в первую очередь. Их можно сгруппировать в 2 группы. И первая из них, начиная с 2 по 11 стих, это наше отношение с Богом. Наше отношение в поклонении Ему. Наше отношение к Нему как именно единому Богу, единственному Богу. И мы хотели бы повторить и сказать, что сегодня в наш новозаветный период нет посредников между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. И никого не должно быть, никакого-либо кумира, никакого, мы так скажем, изображения или нечто подобное, отражающее земную или морскую жизнь, отражающую небеса. Нет другого имени. Нет другого имени. И из-за этого проблемы возникли в Церкви Христовой. Она разделилась в свое время на восточную и западную, а потом в XVI веке еще было отделение. Да, это неправильно, да, это нарушает принципы единства, но невозможно, наверное, быть уже было в таком состоянии, когда грех прощался за деньги, когда поклонялись статуям святых, когда приносили много изваяния, чтобы как бы предстать пред Богом в лице этих, образно говоря, святых. Это нарушение Священного Писания, и оно просматривается и в Новом Завете. Но милость Божья, как его наказание, всегда присутствовали на протяжении всего рода человеческого. И Бог никогда не отменял наказания и никогда не снимал своей милости. И Он благословляет до тысячи родов, а наказывает, написано, до третьего и четвертого рода. Много можно привести сегодня аналогов в этом вопросе Священного Писания, но оно живо и действенно. Да, если мы сегодня не отмечаем субботний день, как он был в Ветхом Завете, то нам, новозаветным верующим, присуще воскресный день исполнять. И мы говорили с вами, что если мы работаем в воскресный день, многие говорят, кто это делает, внутренний дискомфорт, какое-то состояние осуждения, нет благословения Божия. И мы скажем, если мы работаем в воскресный день, то в понедельник меняется все. Мы исправляем нашу работу. Так говорит наша жизнь. Почитай отца твоего и мать. И сегодня мы скажем еще раз, что эта заповедь нарушается сплошь и рядом. Мы теряем сегодня благословение как нация. Как наша русская нация или русско-славянский народ. У нас нет уважения, к сожалению, в государстве к пожилым. И люди наши, которые проработали десятки лет, остаются в нищете. И от этого мы теряем благословение. Если огромная разница между богатым и бедным, то в этом тоже не только промысел Божий, но и наша неверность пред Богом в исполнении этих заповедей. Мы не осуждаем, нет, мы просто сочувствуем или выражаем состояние, о, если бы наш народ сумел бы вернуться к этим принципам ветхозаветного заповедей, но это невозможно. История говорит, что на протяжении всей истории человечества народы, окружающие Израиль, знали, по каким принципам живет израильский народ. Они видели происходящие процессы благословения и происходящие процессы наказания. И вот в книге Иеремия удивительные слова встречаем мы о народе израильском. Так сказано: «И многие народы будут проходить через город все и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им». Вот за что. Вот за что нам думается, что если мы живем во время благодати, то все можно. Благодать, иногда я слышу, покрывает все. Да, она покрывает. Да, Бог любящий прощать, но благодать не может. Вопреки вот этому нашему принципу, как бы пренебрежения благодатью, оставаться благодатью. И Павел пишет в послании к евреям: если мы сознательно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Что можно еще сделать? Ничего. Ничего. Даже в период нашей жизни уже, кто из нас застал и помнит, это в нашей стране был кодекс коммунизма. Он был удивительно построен в своем изложении, основан на принципах 10 заповедей. Но что происходило в стране, мы прекрасно знаем. Недавно убили одного священника, 42 года. Человек, который убил его, он просто цинично это сделал. В присутствии всех. И когда шло следствие, говорят, что 10 лет тому назад этот священник сделал замечание ему, когда он вошел в Дом Божий. Он просто сделал замечание за его неправильное поведение. Но этот человек носил 10 лет в своем сердце, как отомстить священнослужителю. И мы скажем, не посещение храма, не свечка, не празднование или не соблюдение праздников или нечто подобному этому, но только жертва Христа и наше осознание себя грешником, приход к Богу искренне, дает прощение грехов, происходит рождение свыше, и только тогда Дух Святой дает силу исполнить эти заповеди не из-за страха наказания, а из-за любви к Богу и желания быть Ему угодным. Только в этом случае мы способны изменить наши сердца. Только в этом случае Бог меняет нашего внутреннего человека. Поэтому Стефан в измененном состоянии мог сказать: «Не умени им греха сего, прости им, ибо они не знают, что делают». Не убивай. Что разве фарисеи того времени не знали, что это нарушение? Да, они находили в оправдание, ссылаясь на закон, о котором говорится в Священном Писании, но закон не позволял вот так совершать такое убийство. И однако это было. И рожденный свыше брат наш Стефан сказал: «Господи, не умени им греха сего». Непреложенная природа возложенного свыше наказания всякого человека-убийцы, убившего кого-либо преднамеренно, не имеет аналогов, говорит история, в литературе Ближнего Востока и кодексах закона того времени. Не имеет аналогов. То есть это был закон, который именно побуждал людей изменить свою жизнь. Но этот закон не мог изменить сердце. Не мог изменить сердце человеческого. Эта заповедь напоминала и предостерегала человека от состязания в жизненных делах. И она напоминала, что состязаться нужно очень осторожно. Никто не должен быть погибнуть от руки соперника. Иногда нашу страну называют Святой Русью. Это неправильно. Если бы она была святая, то мы бы не считали этих оповещений о том или другом убийстве того или другого бизнесмена или просто какого-то человека. К сожалению, состязание в жизненных делах сегодня решается росчерком пера, так мы скажем, лишение жизни. Есть такое страшное выражение: нет человека, нет проблемы. Но остается грех, остается неизмененность, остается мучение совести. Ведь придет время, когда написано, мы все дадим отчет, что мы делали, живя в теле доброе и худое. И в период Нового Завета эта заповедь приобретает еще более даже, мы так скажем, знаете, строгий характер. Более строгий характер. Если здесь сказано просто «не убивай», и к этому прикладывается ряд комментариев в Ветхом Завете, то в Новом Завете на самом деле это приобретает строгий характер. Если в период Ветхого Завета говорилось о запрете на физическое убийство, то сейчас, в период Нового Завета, это приобрело еще и духовный характер. Да, мы скажем, мы не убиваем, но мы можем убить своим словом. Мы можем убить своим гневом. И Христос, подводя, как бы знаете, вот такую аналогию и говоря оценку прошлого и давая силы для будущего, сказал так. Вы слышали, что сказано древним, 5 глава Матфея, 21 стих? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. То есть еще более этот процесс, эта заповедь «не убивай», она распространяется еще более в той ответственности. И мы так скажем, еще более подробно объясняется. Рака. По-арамейски переводится как «презрение». Братья и сестры, на самом деле мы подобие Божие, мы творение Божие, но иногда мы не правы. мы иногда презираем друг друга. Это неправильно, это греховно, и Христос говорит, что убийство, оно приравнивается не только к физическому убийству, но к той мысли и к тому слову, которое мы выражаем по поводу нашего ближнего. Давайте еще раз как бы вернемся к этому стиху и прочитаем. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Страшно сказать это слово, но мы его часто иногда слышим, и кто-то даже употребляет на букву «Д». Мы говорим, но не придаем значения, что человек, вы назвавший другого, мы так скажем, глупым, чему он подлежит? Гиене огненной. А мы иногда так просто можем высказаться в адрес детей или внуков, мужа или жены, или просто человека, который где-то случайно что-то помешал нам. Христос говорит, что источником злословия являются те греховные эмоции, злоба и ненависть, которые в конце концов могут привести к чему? К убийству. Этот человек 10 лет носил в своем сердце желание, совершенно жил в другом городе, когда-то заезжал в ту поместную общину и потом вернулся через 10 лет, чтобы совершить это злодеяние. Он в сердце своем носил этот камень. Поэтому оскорбивший другого, говорит Писание, виновен так же, как убийца. Ни в одном из этих мест Писания Христос не меняет слов закона. Не меняет слов закона. Скорее, Он исправляет то, что люди слышали. Христос просто объясняет и подтверждает истинную сущность закона. И в этой же главе мы читаем далее следующее, уже чуть выше, как бы объяснение происходящего. Христос говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть сама суть закона, она не теряет своей актуальности и в новозаветний период, но она приобретает совершенно другое лицо, но не характер. Оно приобретает совершенно другое значение. И мы говорим, что это должно побуждать нас сегодня к размышлению. Мы должны понимать, что Слово Божие включает в себя не только то, что оно говорит, но и то, что оно делает. И Слово Божие живо и действенно, мы говорили с вами. Оно могущественно, ибо Бог – Творец мироздания. И Он заботится о Своем творении. Поэтому заповедь «Не убей», как и все другие, носит не только предупредительный характер, они носят и повелительный характер. И вот значение вот этой заповеди «Не убей», приобретая в Новом Завете совершенно новое лицо, оно идет дальше с мыслью и говорит так. «Итак, если ты принес дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Христос хочет сказать, что пока мы еще с вами на земле и не умерли, миритесь с соперником своим. Иногда бывает в жизни так, что происходит огорчение, и Писание говорит, что да не зайдет солнце в гневе вашем. То есть мы должны торопиться найти соприкосновение, отрегулировать наши отношения. Мы должны торопиться к этому. Иногда бывает и другое, что раз и два в этих отношениях одна из сторон подходит, а другая не реагирует. Я слышал однажды от одного христианина, он говорил: «Я не могу сразу отойти, мне нужно достаточно времени. А если времени не будет, тогда что?» Тогда что может произойти? Поэтому, если мы знаем Господа как Спасителя, заповедь «не убей» будет для нас не только понятной, но и вполне исполнительной. И апостол Иоанн в своем первом послании пишет удивительные слова, достаточно для нас понятные во второй главе первого послания с третьего стиха мы читаем. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истину любовь Божия совершилась. Из чего узнаем, что мы в нем? Кто говорит, что пребывает в нем, но тот должен поступать так, как он поступал? Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Вот так хотелось бы закончить на этой ноте эти краткие размышления о заповеди «не убей». И если сегодня в нашем сердце и с ближним нашим нет этого примирения, возможно, тьма, как говорит Писание, ослепила сердечно наши очи. Может быть, нам сегодня нужно покаяться в этом и попросить у Бога, чтобы Он помазал наши глаза духовной мазью своего Духа Святого, чтобы нам видеть наше состояние. Давид неоднократно в своих псалмах выражал не только исповедь своего греховного состояния, но он и просил и говорил Богу: «Испытай меня и узнай сердце мое, испытай и зри, не на опасном ли я пути». И когда мы думаем об этом и слышим это, братья и сестры, что это вызывает в нашем сердце? Но Слово Божие говорит: «Не убивай». «Не прелюбодействуй», говорит восьмая заповедь. Эта заповедь относится как к мужчине, так и женщине. Эта заповедь защищает священство брачных уз. Но прелюбодеяние может не только именно эта неверность супружеской жизни, она может происходить у людей, которые не имеют семьи. Прелюбодеяние имеет весьма широкий аспект, именно в который вовлечено сегодня практически все человечество. И если сегодня смотреть эту хронологию и статистику происходящих событий, то подлинно Христос был совершенно прав, когда сказал: «О род неверный и прелюбодейный». Мы сегодня живем во время, на самом деле, неверности и открытого прелюбодеяния. Наказание за супружескую измену была смертная казнь в тот период времени. И вот в книге Левит, 20 глава, так и говорится об этом, 10 стих. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Недавно разговаривая с одним христианином как раз на эту тему, и говоря о том, что это был грех его жизни, он так просто выразился: «А с кем не бывает?» И когда думаешь об этом, то не поддается никакому здравому смыслу. Если бы сегодня была бы исполнена заповедь во всей полноте Ветхого Завета, то, наверное, население бы земли осталось в весьма малом исчислении. Может быть, поэтому, когда будут суды Божии, Писание говорит, что 2/3 человечества погибнет перед тысячелетним царством в период великой скорби и судов Божьих. 2/3 человечества. За что? Почему? Для чего? Это вопрос остается открытым, и мы должны размышлять об этом. Прелюбодеяние названо великим грехом и великим злом. И когда Иосиф оказался в этом искушении, то мы читаем, как он сказал жене Потифара, «Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу пред Богом?» Когда сопоставляешь это, то сердце просто умиляется, что этот юноша сохраняет себя в этой чистоте и говорит, что нет большего зла. Как я могу согрешить пред Богом? Во всех случаях, без исключения, это отвратительный грех пред Господом. Но когда мы уже обращаем внимание в Новом Завете, в Евангелии, мы видим, что грех прелюбодеяния осуждается Господом не только по соделанному поступку, а уже и по сердечным мыслям. И в этой же пятой главе Евангелия от Матфея мы читаем следующее, с 27 по 30 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Вы слышали, что сказано древним? А слышим ли мы сегодня, что оно говорит мне и тебе, брат и сестра? Слышим ли мы сегодня, в наш новозаветный период, что иногда может произойти с нашим сердцем? И Бог сегодня смотрит на самом деле не на наше лицо, а на наше сердце. И здесь Слово Божие еще строже подходит и осуждает грех прелюбодеяния. Христос говорит о человеке, который смотрит для удовлетворения своих греховных желаний. И кто-то сказал удивительную мысль: непохотливый взгляд порождает грех, а грех в сердце порождает похотливый взгляд. Любование с целью удовлетворения похотливых желаний – вот что осуждает Христос, поскольку это служит признаком безнравственного, неугодного Богу сердца. Одна пословица говорит следующее: «Посеешь идею – пожнешь поступок. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». А мы иногда так говорим: «Да вот судьба такая». Вот она, наверное, и такая, потому что где-то, когда-то, возможно, родители или прародители, до третьего, четвертого рода, как говорит Писание, возможно, где-то я или ты что-то допустили и говорим: «Судьба такая». Но ведь эту судьбу мы строим сами вот в этом процессе, вот этого становления, пока на самом деле не произойдет этого греха. Этот процесс прекрасно иллюстрирует главную мысль Христа. Любой грех берет начало в нашем внутреннем человеке, в сердце и в мыслях. Да, внешне мы можем выглядеть порядочными, но при этом наш ум может бродить по лабиринтам нечистоты. Да, мы живем сегодня время, страшное время, нечистое время. Иногда не знаешь, куда глаза девать. Но вместе с тем, Библия говорит, что именно Христос, молясь, говорил, чтобы не забрал нас из мира, но чтобы сохранил нас в этом мире от зла. Поэтому мы не должны именно сегодня бояться того, что нас окружает. Мы должны бояться то, что в нашем внутреннем человеке происходит. Какое состояние? Поэтому Иисус напоминал ученикам, что простого воздержания от физической близости недостаточно. Должна быть внутренняя чистота. И если закон запрещал прелюбодеяние, вернее запретил, то Иисус запретил само пожелание этого действия. Поэтому для достижения жизни с чистыми мыслями нужна строгая дисциплина. Мы имеем некоторые крайности в христианском сообществе. Иногда кто-то из нас, на самом деле, смотришь, настолько вот себя, как бы, знаете, ну, самодисциплинирует, а кто-то просто вольно живет. В этом есть парадокс такого состояния нашего внутреннего человека, но когда-то в далекой древности Иов сказал: «Завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». То есть еще тогда Иов понимал, что это исходит именно от сердца. Очи наши воспринимают, а потом происходит процесс, который хорошо нам известен. Или мы удаляемся от этого, или мы даем место тому, что видим. И далее написано так, 29 и 30 стих Евангелия от Матфея. Христос дает совет. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. В этих стихах Господь хочет сказать и указывает путь к освобождению от греха в сердце. Он говорит образно о вещах и физических, и духовных. Он говорит о том, что мы должны быть готовы расстаться с чем-либо необходимым, пусть даже самым дорогим, лишь бы уберечься от греха. И в этом для нас служит добрым примером Иосиф, о котором мы уже прочитали. Эта верность обошлась ему тюрьмой, но впоследствии верность Богу обернулась великим благословением. Благословение не только для его дома, но для его потомства и для всего народа израильского на определенный промежуток истории его жизни. Поэтому мы должны готовы быть расстаться даже с самым дорогим, чтобы уберечься от греха. Ничто так не ценно, как праведность. И цель Христа – призвать нас навсегда расстаться с живущими в нас греховными побуждениями, толкающими нас на грех. И если не контролировать то, что нас окружает, если не контролировать, где мы бываем, что мы делаем, что мы читаем, что мы смотрим, с кем встречаемся и какие беседы ведем, Писание говорит, что внешний мир начнет над нами господствовать. Вот почему Иоанн писал: «Не любите мира и не того, что в мире». А намного позже, вернее, немного позже Павел будет писать в послании: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». И когда мы сегодня, чуть-чуть упомянул Юрия Аркадьевича, о Николае Семеновиче, то хочется сказать: дошел, брат, дошел. Дошел, оставшись верному Господу, усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Все вышесказанное имеет отношение не только к греху прелюбодеяния, но и к любому другому. Если грех прелюбодеяния в Ветхом Завете наказывался физической смертью, то в Новом Завете к физической смерти прилагается и духовная смерть. И в послании Галатам мы читаем такие слова: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Не наследуют. И не от того, что Бог не хочет, чтобы мы наследовали, не может святость быть совместимая с грехом. Не может быть. И так Бог дал свой праведный закон на горе Синай. Однако никто не мог хранить себя перед законом Божьим в совершенстве. Никто не мог быть чист перед Ним. Но уверовавшим в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя, Бог дает, и Бог видит как полностью исполнившееся требование закона, которое по тому времени не освобождало именно от внутреннего осуждения совести. Но жертва Христа, она сегодня именно дает освобождение от осуждения. Вот почему, когда мы каемся, приходим к Богу, именно в покаянии, мы ликуем, мы порхаем, мы говорим: у меня в сердце мир, я счастлив. И для христианина сохраняет силу моральная сторона закона 10 заповедей. Закона не как условие спасения, но как руководство к христианскому образу жизни, как выражение нашей любви к Богу и нашей благодарности Ему. Вот почему мы сегодня вновь возвращаемся к этим размышлениям о 10 заповедях, которые имеют прямое отношение и в новозаветный период, за исключением заповеди о субботе. Духом Своим Господь изменяет нашего внутреннего человека, дает мир и призывает к жизни полной любви, исполняющей закон Духа жизни. Не закон Духа букв, вернее, не закон именно буквы, но закон Духа жизни. И Павел выражает эту мысль смело, с дерзновением говоря, что закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. И если я имею эту от Господа власть, то имею и право, и силу именно побеждать любой грех, который приходит в мое сердце. И наша задача не давать места дьяволу ни в чем. Поэтому заповедь «не убей» и «не прелюбодействуй» также актуальна сегодня не только в ожидании, вернее, не только в требовании, но и в ожидании нас самих к нашему образу жизни. И заповедь эта, говорит Иоанн, не тяжела. Заповедь эта под силу каждому из нас. Да даст Господь эту милость и благодать быть верными Ему, доколе Он придет. Аминь.